Мир православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Эфир Радио России продолжает информационно-просветительская программа Пензенской митрополии «Мир православия». И вас рады приветствовать Евгений Белохвостиков и Михаил Спежов. Сегодня день памяти священноисповедника Иоанна Оленевского, самого почитаемого, пожалуй, пензенками святого. Со дня его кончины исполнилось 65 лет. И поэтому не случайно у нас в гостях сегодня церковный краевед, автор книги «Святой старец Иоанн Оленевский и его время» Сергей Зелев. Сергей, добрый день.
Доброе утро.
Сергей, ну все мы пензенцы, старцы, знаем, конечно, с детства. Но все же, вот ты как первый раз попал в Оленевку, в Словцовку, как впервые узнал об Иоанне Оленевском, помнишь?
Это был 1996 год, год, когда происходило перезахоронение праха старца Иоанна Оленевского, еще не канонизированного. Откуда я узнал о том, что это событие должно состояться, я уже не помню. Помню только, что я еще был, в общем, юношей, отроком, и у меня был велосипед, и мне очень хотелось на это событие почему-то поехать на велосипеде. Вот, ну, как я не рвался, родители меня так и не отпустили, очень далеко было. Но я знал почему-то, опять же, что вот такое событие происходит, обозначил на карте, где это, очень хотел туда поехать. Вот этот момент, отправная точка, когда я о старце узнал и заинтересовался его личностью. Хотя ничего еще, понятий у меня никаких, в общем-то, не было. Ни о его подвигах, ни о его биографии.
Ну, то есть, уже желание заняться изучением серьезной его биографии, наверное, пришло несколько позже.
Да. Это произошло уже в 2000-е годы, когда стали появляться одна с другой брошюры с его жизнеописанием и чудесами, случившимися по его молитвам. Но в каждой брошюре как-то вот виделись изъяны, недочеты, а брошюр уже насобирал я в своей библиотечке около 10-9. И все это казалось вот чем-то таким, их много, но хотел все собрать, объединить, уточнить, обобщить. И вот здесь, наверное, и появилось это желание все это сделать. А потом отец протоиерей Алексей Спирин, который настоятелем был тогда в Соловцовке, очень пожелал, чтобы это все-таки случилось. И владыка Филарет, и он благословили, и работа началась.
Как на самом деле шла работа, на каких источниках? Потому что ведь это жанр изучения вот тех лет, это очень непростой. Это не традиционный 19 век, это не совсем наша современность.
А тем более, что архивы достаточно, ну, мало сохраняли сведения, наш доступный государственный архив Пензенской области мало сохранял сведения об этих людях. Все это было больше в виде каких-то газетных фельетонов, ну, там, кратких, может быть, биографий. Вот попалась по старцу в ГАПО одна такая. Но прежде всего, конечно, это на первом месте, это поездки. Одна за другой бесконечные поездки, которые длились в течение 2 лет, в те места, и не только в Оленевку и в Соловцовку, но и в окрестные села, потому что почитатели Иоанна Оленевского тогда еще жили в окрестных селах, из которых они ходили в эти села на поклонение, кстати, за советом. И такие люди находились, они рассказывали о своих встречах со старцем, о чудесах, у них обнаруживались какие-то фотографии храмов местных, или даже фотографии Иоанна Оленевского, людей, его круга. Это первое. Эти поездки очень много дали, и сейчас это было бы невозможно, потому что тех людей уже нет, захватили последних.
Тем и тогда уже был за 80-90 даже лет.
Да, и сейчас очень трудно найти человека, который вот ясно помнит те события, как он служил, как привозили старцев в Словцовку. Ну и второе, конечно, архив УФСБ по Пензенской области, потому что старец три раза арестовывался, и следственные дела на него сохранились. Два следственных дела, а ареста три было. Вот и оттуда, конечно, очень много подчеркнулось, весь круг его общения, обстоятельства его жизни. И даже самое очень мне понравилось описание внутреннего убранства или интерьера и вещей его келии. То есть, как бы через дела, следственные дела проникаешься уже его жизнью. Они-то и сохранили самое ценное, оказывается.
Ну, давай, наверное, начнем по порядку рассказывать о самом, собственно говоря, житии старца. Что удалось узнать о его происхождении, о предках?
О происхождении ничего точного и того, что мы хотели, точной даты рождения его, его отца, мы так и не узнали. То есть мы больше опровергли общепринятую точку зрения, что старец родился в 1854 году, как он, кстати, сам и писал, но оказалось, что метрической записи о его рождении в этом году нет. А существовала такая история, которая родственница нам передала о своем дедушке, что ее дед призывался, или призывался, да, вместе на службу вместе с Иоанном Оленинским. И дед был 1862 или 60-го года рождения. То есть они были одногодки.
Ну, да.
Но батюшку Иоанна Оленинского по здоровью не признали. Но мы, конечно же, стали искать в эти годы его записи о его рождении. А этих лет метрических книг за эти годы не сохранилось. Поэтому мы решили, что в 1854 году он не родился, а родился в эти годы, но доказать мы это не можем. Матерью его была, как известно, дворовая девка помещика Селиванова, владельца, одного из владельцев села Оленевки. Отца мы не знаем. То есть происхождение его, оно также остается тайной.
То есть говорить о родословной по матери, это все оленевские крестьяне.
Это все помещичьи оленевские крестьяне, родословную мы проследили до середины XVIII века точно. По документам Пензенского архива, по ревизским сказкам. Вот это, кстати, было новое. И кроме того, несмотря на то, что мы не нашли его рождения, его отца, мы нашли родственников его, которые жили тогда с ним. То есть установили, кто они были. И потомков этой семьи, то есть по боковым ветвям, те, кто и сейчас живут, например, в Терновке, одна женщина, троюродная сестра жила в Оленевке, то есть, в общем, родословную мы старца составили даже до сегодняшних времен.
А что удалось узнать, собрать о его молодости, о раннем революционном периоде его жизни, по преданиям, по архивным документам?
О молодости, во-первых, он очень кратко писал сам в своей автобиографии, что он занимался пухопрядением, пуховязанием у себя там в келье со своими двоюродными сестрами Марфой и Татьяной, по-моему. Ну, то есть, как пишут об этом в книге, это действительно в брошюрках писалось, что он вязал платки, варежки там и изготовлением обуви занимался. Это на самом деле все так, он об этом сам пишет. Далее удалось найти людей 1917 года рождения, которые еще первые годы революции с ним общались. В общем, он достаточно молодым еще был. И они тоже рассказывали с его, опять же, слов, что он вот с детства проживал у церкви и возрастал в церковной среде. И изучал богослужение, что когда читается, поется на службе. То есть проникался вот этой церковной средой. В общем, так вот.
То есть не совсем обычную крестьянскую жизнь уже тогда он вел.
Да, она была, конечно, в труде, в его жизни. И сельскохозяйственный труд, и вот это промыслами он этими занимался, которые очень были распространены. Но это, ну, досуг, что ли, его. То есть трудись и молись. Вот молитва и жизнь по Богу, жизнь в лоне церкви, при храме. Это было его основное. Дополнял эту жизнь труд в его келье.
А гонения на Иоанна Ленинского начались уже сразу после революции?
Практически сразу. В 1920-х годах, по-моему, 1926 год, обнаружился такой фельетон, высмеивающий его жизнь, что вот Иван там диакон, значит, Иван Васильевич Калинин такой есть, и он за яйца приносимые какие-то там подношения от трудов крестьянских пророчит там судьбу, вот, якобы там молится за людей, вот ему приносит. Однако же у этого диакона-то домик ничего, под железной крышей рядом с церковью. Вот, правда, он сгорел, но ему построили новый. Ну и вот в таком духе, чтобы высмеять человека церковного, праведника, ни во что, так сказать, поставить. Вот первый фельетон такой нам встретился в 1926 году.
То есть, получается, уже тогда достаточно известный. Все-таки он был личностью, раз в газете тебе даже сочли нужно.
Более того, еще до революции к нему люди приходили, сохранились свидетельства. Даже кто-то писал, что еще до революции к нему приходили люди. Это уже и до его смерти, если брать, это уже сколько лет он нес вот этот вот подвиг. А в 20-е годы он уже очень широкую известность приобрел своими подвигами, и молва людская уже говорила о нем, люди шли уже в 20-е годы.
И в 20-м году, кстати, ведь он принял диаконский сан.
Да, в 1920-м, как мы считаем, он приехал в Пензу. Тогда это было служение, время служения владыки Иоанн Помер, и именно он его рукоположил в диаконский сан. И по этому случаю старец, тогда еще, в общем, молодой, сфотографировался в ателье Вальдмана. И эти фотографии, по крайней мере, в двух экземплярах, две таких я видел. Наверное, они как-то даже, может быть, каким-то тиражом распространялись, раздавались, но нет другой версии, почему он сюда приехал сфотографироваться. Вот он вообще мало выезжал сюда.
Да.
И вот по этому случаю он вот и решил сфотографироваться, или его даже благословили.
А удалось узнать вообще, что его сподвигло, потому что 20-й год, начало новой власти, гражданская война, и тут человек, в общем-то, не из духовного сословия, не очень, чтобы молодой вдруг принимает священный сан. Почему так?
Это, наверное, все-таки больше тайна Божия. Но, во-первых, он с молодых ногтей подвязался при церкви, то есть он напитался уже этим духом. Возможно, что, да, действительно, времена начались очень сложные, и было понятно вообще, куда все клонится. Но личность, может быть, владыки Иоанна Помера, опять же, произвела на него впечатление. Может быть, он его благословил, что вот именно в это вдохновил, наверное, тоже своими подвигами. И они, наверное, знали друг друга. Вот это, мне кажется, большую роль здесь сыграло. Потому что он мог принять диаконский сан и позднее, при других епископах. Но здесь такое время было. И он, наверное, хотел вот начать свой исповеднический путь. То есть его выбор здесь, вот эта обстановка, она как раз поставила его перед выбором, а кем быть. И жесткость той ситуации, наверное, как раз его и сподвигла. И личность владыки Иоанна здесь рядом оказалась. Вот он избрал этот путь. Наверное, это был, как он решил, для него удобный момент, чтобы выбрать, сделать выбор.
Ты уже упоминал, что старца трижды арестовывали. Что это были за дела, в чем его, собственно говоря, обвиняли?
Да, три ареста, точнее, даже, наверное, первый раз он просто проходил по делу как свидетель больше. Все аресты его были с кратковременным заключением. Или он под следствием содержался. Ну, в третий арест больше всего он находился в заключении. Первый арест – это 1932 год, когда шло следствие по делу истинно православных христиан. Огромное дело, включившееся 8 томов следственных материалов. Кстати, дело этих лет Иоанна Ленинского, оно в эти 8 томов не входило, но в то же время он проходил, то есть он состоял в числе истинно православных, как он пишет, и вот попал в одно из следственных дел. А тогда его только допросили и как-то быстро освободили. Второе дело – это 1934 год, возникший в связи следственное дело, возникло тогда вокруг событий при церкви, Христорождественской церкви в Конной Слободе.
Нынешняя улица Карпинского в Пензе.
Да. Которая... Мало кто знает, что на территории Гусиловского рынка стояла одна из красивых, из красивейших церквей нашего города. Но тогда это было, был пригород, село еще там, Конная Слобода. И эта церковь на то время как раз оставалась чуть ли не единственной, где истинно православное духовенство находилось. И вот, как свидетельствуют следственные дела, что вся духовная жизнь в этом храме, в этом приходе, она осуществлялась по благословению Иоанна Оленевского, и даже протоиереи спрашивали у диакона тогда еще Иоанна Оленевского, как им быть, как поступить в той или иной ситуации. Ездили к нему, то есть приход существовал, вот как бы тогда, можно даже сказать, кафедральным этот храм являлся. Здесь была вся церковная жизнь тихоновского духовенства. А духовник, то есть руководитель всей этой жизни, находился в Оленевке. И поскольку были арестованы священники, они, естественно, в следственных делах, протоколах допросов упоминали его и арестовали вместе и с ними, и старца. Но тогда тоже, после череды допросов, его очень быстро освободили. И третий арест, это 1936 год, а тогда старец достаточно долго провел в тюрьме. Его отвезли в Кондоль, сначала, где он томился один месяц в арестном доме Кондоля, а затем его перевели в Пензу. И там он содержался в течение 6 месяцев. Затем, причем обвинения были очень серьезные у него тогда. Это приближался 1937 год. Кстати, уже освободили его там в 1937 в начале. Время очень серьезное. И даже странно, что он остался в живых.
Да.
Но, как вот исследования показали, у него был очень влиятельный родственник в сфере наркомата юстиции, двоюродный племянник, по-моему, и мы считаем, что он помог ему освободиться, потому что дело вдруг перекроили в считанные дни. За ним никакой вины не признают, здоровье, состояние его физическое плохое, и его отпускают в тюрьму, он уезжает некоторое время, живет в Пензе, а затем уезжает к себе в Оленевку. Это был его последний арест. Он, конечно, очень подорвал его силы, но на этом все закончилось. А дальше началась его подвижническая жизнь в родном селе.
На самом деле, вот в эти годы, действительно, он ведь не раз вынужден был менять место жительства.
Да, он жил в 1932 году, например. Он жил у своих духовных чад в селе Елизаветино, или деревне Елизаветино, около Надеждина. Сейчас это Пензенский район, тогда был еще Еланский район. В некоторое время он проживал там. Почему? Потому что была открыта церковь в селе Надеждина, и там служил ближайший его друг и соратник, священник Державин, переведенный туда из Ленина. И вот, чтобы быть поближе к месту службы, он у своих духовных чад, по-моему, Куренковы, две сестры, вот он у них проживал. И вообще такая была, вот так получалось, что он старался быть ближе к тем местам, где можно было служить. Можно было в Князевке служить, была открыта Успенская деревянная церковь. Он некоторое время обитал там, жил в духовных чад, опять же, чтобы не ездить. Находился ли он в заключении в Пензе? По выходу из тюрьмы он жил там на песках у других духовных чад. То есть вот так. А в основном, конечно, в селе Оленевке он.
Ну, служил, соответственно, тоже вот в Князике, в Надеждино, в Большой Валяевке. Тоже в какие храмы были открыты?
Да, просто. Какие храмы были открыты и не были обновленческими. Он там служил и некоторое время проживал.
Уже упомянул ты о духовных друзьях, сподвижниках старца. Вот кого из этих имен можно назвать, кто были эти люди в его окружении?
В первую очередь нужно назвать духовника его, упоминается духовником архимандрит Иоанникий Жарков, который был сначала иеромонахом, потом игуменом, и в последние времена, перед закрытием, в последнее время до 1920-30-х годов, настоятелем, ну, уже упраздненного Спас-Преображенского нашего Пензенского монастыря. архимандрит Аникий Жарков. Он также проходил по этим следственным делам вместе со старцем. И как раз там упоминается, что он был его духовником. Очень важно. Личность эта яркая. В дальнейшем он оказался в Тамбовской епархии. И там был расстрелян. В 38-м или 37-м году. Да, Иоанн Державин. Отчество не помню. Священник села Ленина. Борисовка тогда. Некоторое время, кстати, Троцкая называлась. Казанская церковь, где служил вот Иоанн Державин. И, естественно, престольные праздники, и когда можно было, Иоанн Оленевский еще и туда ездил. Они с ним очень дружили. Хотя в показаниях там неоднозначно он пишет о старце. Так скажем, мягко, неоднозначно. Ну и множество тех людей, которые часто к нему ходили. Очень интересный такой момент, что в одном из своих следственных показаний он пишет, что к нему приходила племянница Иоанна Кронштадтского. То есть тут пришлось еще заняться родословной Иоанна Кронштадтского, что же за племянница. Ну, там есть некоторые варианты, тоже вот очень интересно. Она даже некоторое время жила в его келье в Оленевке. Вот такой интересный, необыкновенный момент. Иоанн Кронштадтского он очень, видимо, почитал. Ну и подвижники окрестных мест. Вот такой старец был по прозвищу Ермолай Кузькин, по прозвищу Земляной. Крестьянин из села Телегино, оставивший все мирское, вырывший себе землянку и в ней поселился, вел подвижнический образ жизни. Тоже часто очень ходил к нему. И Иоанн Оленевский о нем говорит, и он сам свидетельствует, что ходил к нему. То есть это вот духовные сподвижники. Конечно, пензенское духовенство. С ними, со священниками пензенскими, он поддерживал отношения. И они к нему ездили очень часто за советом. Да, по сути, по большому счету сказать, это вся епархия. То есть он был неким таким духовным центром. Будучи диаконом, с ним советовались не только протоиереи, но и епископы, которые здесь служили. То есть, говоря об окружении, можно смело сказать, это была епархия. Это те люди, о которых мы знаем. А кто к нему приезжал, мы уже этого не можем знать. Я подозреваю, что это были люди из других епархий.
Наверняка.
Из той же Тамбовской и, возможно, из Саратовской. Все. Окружение очень широкое. И сам он говорит, я уже не помню, кто у меня был. Очень много из ближайших сел, из более отдаленных мест.
А как провел старец годы войны?
Годы войны он провел в сугубой молитве. Молился он и дома, и ходил в укромные уголки своего села, в лес, на кладбище. Но в молитве это раз. Он провел в подвиге духовничества. То есть очень множество людей. Он принимал большое количество людей, которые ехали к нему со всех сторон. И рассказывал им, сообщал судьбу их родственников. Первое, что интересовало людей в годы войны,
конечно,
жив ли их родственник, как о нем молиться. И Иоанн Оленевский совершенно четко говорил, жив он или нет. Как люди, вот старики рассказывают, электричка приезжала, это вот как раз 40-е годы, начало 50-х, электричка с третьей Пензы, проезжал мимо станции Кромщина или там разъезд Оленевка и опустевала. Вагоны пустели, и все шли по дороге от Кромщина или от этих вот разъездов, где электричка останавливалась. Они все шли колонной, потоком целым вот в келью. И у многих, у большинства вопрос был один. Что с любимым человеком, с мужем, с отцом, с сыном? То есть старец очень четко говорил, судьба его была открыта, судьба каждого человека, о ком просили, она Богом ему была открыта. И люди знали, молиться за упокоили, оздоровили, придет, не придет, когда придет, а иной раз отсылал сразу на станцию, чтобы встречали воина. Ну и другие вопросы он разрешал по поводу, как прокормиться. Многие еще сидели в тюрьме, когда отпустят, освободят из тюрьмы, как устроить свою жизнь в это голодное время, чем заняться. Вот это такие житейские вопросы, потому что военное и послевоенное время было очень тяжелое, голодное.
Мне кажется, вообще вот большинство воспоминаний о старце это именно годы войны, послевоенные. Ну, может, в силу того, что это поближе все-таки к нам, еще больше сохранилось.
Это поближе свидетели. Раз, потом там некая свобода началась,
да, все-таки,
религиозная.
Да.
И многие могли ходить к нему открыто, да. Хотя все это пытались свернуть, как-то притеснить, но все-таки люди ходили открыто. А возьми 30-е годы, как-то, может, и меньше ходили, но все-таки ходили. Но, может быть, и людей уже с тех времен но меньше
тоже,
осталось.
Да.
Детей войны можно и сейчас встретить.
Да.
А вот тех, кто в 30-х годах ходил, что-то помнит о 30-х годах, они сейчас...
Уже единицы, уже, конечно.
Их сейчас уже почти нет. То есть, наверное, все-таки и ближе. Потому что ближе, и потому что религиозная свобода.
После войны Иоанн Оленинский принял сан священника. Что об этом известно, как вообще это сложилось?
В 1946 году, насколько я помню, епископом Михаилом Постниковым старец Иоанн был рукоположен в Соловцовской церкви в сан священника. И сразу же, или несколько позднее, был награжден наперстным крестом с украшениями. О чем это говорит? Что когда новый епископ, епископы тогда служили относительно недолго, они либо арестовывались, либо их переводили, епископ, назначен на Пенинскую кафедру, практически сразу узнавал о таком светильнике, как вот каким был старец. Либо его знакомили, либо, ну, так или иначе его ставили в известность. И владыки могли убедиться действительно в святости этого человека. И ведь подумать, вот в 20-м году он был в диакона рукоположен. Дальше он приближался к рубежу старости. Но все-таки в 46-м году он пожелал стать священником. Хотя был уже в преклонных летах. Это тоже подвиг.
Последние годы уже, я так, насколько помню по рассказам, старец, в общем, довольно серьезно болел, уже плохо себя чувствовал. Но, тем не менее, вот что о последних годах его известно?
О последних годах то, что некоторые молодые люди продолжали его, уже не сам он ходил, а возили его на лошади, на телеге, в Соловцовскую церковь, которая с 45-46 года была открыта. Поскольку он в сане священника находился и превозмогал свои немощи физические, он считал нужным служить, когда это было возможно. Вот вся его последние годы жизни они проходили в священническом служении и в том же подвиге духовничества. То есть по-прежнему до своих последних дней он принимал в большом количестве людей. Только ближе к кончине своей праведной он больше задумывался о своем отходе к Богу и по некоторым свидетельствам приготовил домовину себе, гроб, который у него на чердаке хранился, и в котором он завещал себя похоронить. И с помощью послушников своих, Александра Ивановича Комарова, который жив до сих пор еще, тоже больной, он ходил на кладбище и молился на том месте, где, которое он избрал для своего погребения. Кстати, это место было рядом с его родственниками и с другими священниками, служившими в Соловцовке. Вот, так что он готовился к кончине своей. Ну и нес вот подвиги священнического служения и окормления богомольцев, приходивших к нему.
65 лет тому назад он отошел ко Господу, и, насколько я помню, погребение действительно было просто событием невероятного масштаба для тогдашней церковной жизни Пензы.
В 51-м году, да? 6 августа 1951 года старец отошел в мир иной, и кроме того, что сама кончина его сопровождалась чудесами, как говорят, в келье в Оленевке он почил, и там были чудесные явления, зафиксированы очевидцами, но еще и сами похороны были так вставлены, что власть местная, да и вообще пензенская власть была в недоумении и шокирована, в общем, тем, что происходило. Крестные ходы с гробом его сначала в храм Соловцовки, затем обратно до дома, потом на кладбище. Огромное количество народа. Люди служили молебны, то есть панихиды под открытым небом. съезжались священники из разных приходов, а приходы тогда соседние были очень отдалены, вот из отдаленных мест приезжали батюшки, служили панихиды, читали псалтирь, Евангелие, а ведь под открытым небом тогда было запрещено служить, какие-то шествия такие вот, но они приобрели просто стихийный характер, народу было несколько тысяч. И вот вся дорога от села до села, от Оленевки до Соловцовки, до кладбища была запружена народом. Люди постилали одежды свои, когда вот это шествие приближалось, вставали на колени. Многие потом брали с могилы землю, пили, и даже пили эту воду с разведенной землей, и, говорят, исцелялись. И даже сохранились очень подробные отчеты об этом, об этих похоронах, что это вообще из ряда вон выходящий случай, у нас коммунизм, а здесь происходит такое ощущение, что 1913 год, это вообще что такое, пропаганду антирелигиозную очень на низком уровне, надо срочно что-то менять, дети в церковь ходят, да молодые люди, посмотрите, чем они занимаются, они все на этом шествии, сколько народу невозможно посчитать, потому что в храм нельзя было пробиться, все вокруг запружено, это что такое? Это 1951 год, вот так проходили похороны на Ленинском, у нас в книге целый параграф посвящен этому описанию всего того, что происходило в те дни.
Ну и после смерти поток богомольцев в Оленевку ведь не прекратился, потому что также на могилку шли, приезжали тысячами, наверное.
Да, как чудесные явления по его молитвам происходили при жизни, так и по смерти своей. Даже по завещанию старца, приходите ко мне на могилку, я не оставлю. Вот, люди тянулись и к его могиле, и ко всем тем местам, которые были связаны с его жизнью. Поток, может быть, людей даже возрос, потому что его кончина, она еще больше всколыхнула в обществе его почитания. Люди уже, некоторые получив какие-то чудесные исцеления, помощь его по его молитвам распространили это, и другие люди стали притекать со слов побывавших в этих святых местах.
Поэтому то, когда в 96-м году по благословению владыки Серафима перенесли его прах в церковную ограду, позднейшая канонизация, это просто как бы все подготавливалось в те годы.
Да даже это была канонизация, как говорят, народная.
Ну да, это уже была констатация, по сути, да. Признание официальное его святым.
И первая попытка его канонизировать была в 1960-е годы при архиепископе Феодосии Погорском. Тогда к нему пришли делегация богомольцев из Оленевки и Соловцовки и ближайших сел, и сказали: владыка, очень много чудес происходит, очень почитаемый старец, но владыка Феодосий, он все-таки новый здесь, он, естественно, его не знал, но люди ему рассказали и попросили, нельзя ли вот прославить его в лике святых.
Хотя там еще прошло-то лет 10-15,
да,
наверное, скончал.
Но это было. И владыка им тогда сказал: в нынешнее время это никак невозможно, как бы нам ни хотелось, но пройдет время, и это произойдет. И вот с 66-го там года прошло сколько, 40 лет, и это начало осуществляться. И во времена канонизации, 2001 год, еще сохранились те люди, которые его почитали, и вот эта живая память, пришедшая из тех времен, она еще была свежа. То есть эта волна, она как бы докатилась до этого времени и осуществила. Волна почитания докатилась до нашего времени, и канонизация состоялась.
Сергей, еще вопрос хотел бы задать такого рода. Ну, все мы понимаем, что места, связанные со старцем, это его келья, могила на Ленинском кладбище, конечно же, мощи в Троице-Сергиевском храме Соловцовки. Какие еще места Пензы, области, связанные со старцем, могут считаться, ну, если так можно выразить, мемориальными?
Ну, поскольку он никуда не выезжал практически, только если Пензу брать, то это время арестов.
Ну,
если,
да.
Если можно тюрьму на Пензе 4-ю считать мемориальным местом, и вообще местом подвига мучеников и всего его окружения, то вот, пожалуйста, старая тюрьма, СИЗО номер 1 на Пензе 4-й. Там он находился в заключении. Некоторое время он жил у своих родственников на улице Трудовая. Это в районе Ну, того же Гусиловского рынка.
Да.
По-моему, трудовая, но не заводской район. Или я путаю. За Гусиловским рынком.
За Гусиловским рынком, там в сторону восток, получается.
В районе Ворошилова.
Понял, да.
Там остался оазис. До недавнего времени, по крайней мере, был оазис частного сектора. Вот. И некоторые дома там жили его родственники. И там он, когда из тюрьмы его освободили, то он там жил. Но сейчас, по-моему, уж этих домов не осталось. Вот единственное место и получается, что это Оленевка и Соловцовка. Причем некоторые думают, вот мы сходили в храм или келью посетили, но ведь Оленевка и Соловцовка сейчас это целый комплекс связанных с его жизнью. Это и прежняя его могилка, куда тоже нужно приходить. Потому что могилка сейчас есть, там нет гроба его. Его мощей там нет, а могилка-то ухоженная сохранилась, плюс там лежат его родственники, там его сподвижник протоиерей Павел Филиппович Рыжкин похоронен. Вот. То есть это место тоже надо посещать. Целая гряда источников, они так или иначе связаны с его жизнью, он молился на них. Келья, старая его келья, ну, был вообще, можно сейчас считать, был две его кельи, одна около церкви, да, кстати, руины церкви.
Опять-таки, да.
В которой он служил. Ведь это на самом деле святыня. Вот эта вот груда этих кирпичей, которые уже, наверное, вросли, там их не сдвинешь. Это уже памятник, вот символ какой-то. Вот это же стены храма, в котором, которые слышали его молитвы, его голос. Там же стояла келья его матери. Первая материнская келья. От нее уже следа никакого нет. И вторая келья его двоюродной сестры Натальи. На улице Колонничек. Сейчас она существует, принадлежит епархии, вот насколько я знаю. Это вот в Оленевке места связаны. Лес, в который он ходил. То есть, если приезжать, вот если говорить об Оленевке, о Соловцовке, как о святом месте, то туда надо по-хорошему приезжать и все это пешком проходить с экскурсий. Места того же имения Андрея Никифоровича Селиванова, помещика, который был не только старостой благотворительной церкви, но и покровителем Иоанна Оленевского. У них, у Селивановых, у отца его работала мать, старца Иоанна Ксения. Вот, конечно, нужно, мне кажется, создать синодик старца Иоанна, то есть всех его родственников переписать отдельным синодиком и передать вот в храм, чтобы почитатели его молились, вспоминали за упокой его мать, его сестер, всех, кого мы нашли по родословному древу.
И в завершение нашей программы, на твой взгляд, в чем причина вот такой общенародной любви к Иоанну Оленевскому? Почему действительно это, ну, абсолютно ни с кем не сопоставимый любимый в Пензе святой?
Потому что он был близок к народу, он был народным, он был доступным. Он был помощником. Почему сейчас столько людей к нему ходят? Во-первых, потому, что предки этих людей ходили также к нему. Рассказывали,
да,
своим потомкам. Вот спросить, каждый второй, кто приезжает туда, а у меня, говорит, бабушка к нему ходила. И она вот, бабушка-то у него вот спрашивала совета. Он ей дал, и вот у бабушки жизнь сложилась по его молитвам. То есть это как благодарность сейчас потомков своим предкам и старцу Иоанну. Второе, почему сейчас, почему много людей к нему ходило и ходит и теперь, как мне очень нравились слова архиепископа покойного Прокла Симбирского, Меликесского: «Пустому колодцу за водой не ходят». И если люди ходят, ведь если бы ничего не было, никакой помощи по его молитвам не совершалось, то люди бы и не ходили, и тропа бы эта заросла. Заросла бы она еще давным-давно, еще в год войны. Что людям делать, что ли, нечего было? Столько проблем, они будут на электричке в какую-то там Оленевку ездить. Вот не просто же так это было, это же надо время, это средство, это надо что-то принести старцу, да? Вот. Тогда ходили, тогда не зарастала эта народная тропа, потому что помощь была, потому что старец был для всех, всем. И сейчас не зарастает. И мы являемся очевидцами совершения многих чудес, происходящих по молитвам старца. И люди сами рассказывают. Дети исцеляются, как роды, насколько проходят безболезненно. Но если семья приезжает, эти случаи записываются. Раньше, по крайней мере, записывались отцом Александром Егоровым в отдельную тетрадь, и удивляешься тем случаем. Это же люди рассказывают, они не обманывают, им нет смысла что-то приукрашать. Вот поэтому помощь его и при жизни, и после кончины, и вот эта вот народность, всех он к себе располагал, и какой он был, как он утешал людей, и смирял гордых людей, и утешал. Это было очень важно тогда.
Спасибо большое за беседу. Мне остается только напомнить, что сегодня для вас программу «Мир православия» подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Михаил Спежов. А в следующий раз мы выйдем в эфир ровно через неделю, в субботу в 12:10 на волнах Радио России с Пензом. Всего доброго!
Мир православия.